Ну, это ты какой-то очень такую мрачную перспективу рисуешь. А,
это если ничего
скажем не... так, если... А хорошо, что должно произойти, чтобы не произошло гетаизации, либо что сейчас нужно делать городам для того, чтобы этого не происходило? И почему они этого не делают? Вот ты говоришь, давай этот вопрос отложим, я тебе другой вопрос задам. Вот ты говоришь, что там в Минске там они научились строить там новые 20-этажные, 22-этажные дома. Почему они вообще этим занимаются? Какой смысл? Это просто не из-за недопонимания по незнанию они продолжают придумывать, планировать и лепить, и строить эти человейники огромные? Или это такая политика, или это такая традиция, или так сложилось, или это выгодно просто кому-то?
Смотри, тут наложилось все.
Почему нельзя строить...
Ну, тут все факторы.
Почему нельзя строить города, которые... о которых говоришь ты? То есть опыт же этот уже есть. Почему они не перенимают опыт и не пробуют строить? Это же очевидно, это же понятно, что это не какая-то заумная технология. Есть чем сравнить, есть чем что попробовать. Есть Европа, они были там. Почему они продолжают, возвращаются из Европы и покупают человейники в Мурино на 15 этаже квартиру с видом на стену?
Смотри, то есть выгода для застройщиков — это быстрее, выгоднее сдать супер многоэтажку, вот, панельную чаще всего, да, потому что это собирается очень быстро. Ну, пока я в Минске жил, напротив меня две таких 20-этажных мопедовки возвели, вот. Дальше государство. У нас государство просто... Это вы все знаете, руководство Беларуси, там много лет происходила отрицательная селекция, как бы, ну и вообще руководство Беларуси, лично ее лидер, это верх мировой некомпетентности просто, это все премии по некомпетентности, которые можно собрать вот вообще в любой сфере, ага. Это как раз касается руководства Беларуси, которое пока что удерживает власть. Дальше слабая образованность людей действительно по поводу урбанистики. И еще плюс накладывается на слабое предложение нормальных районов. И если строят нормальные районы, они чуть дороже, а люди очень, так как они очень бедные. То есть вот у нас есть два примера в Минске, когда есть жилой район, да, спальник, но там постарались реализовать принцип и квартальной застройки, и дворовых сообществ, и сделать все по-современному. Ну, на краю города, ну, там себя очень хорошо как человек ощущает. Ну, Новая Боровая, возможно.
Новая Боровая, да, я слышал.
Да. Есть, например, жилье от такого сербского, так сказать, олигарха, который друг президента, который уродует город. Они просто очень быстро строят жилье, они постоянно обдуривают клиентов, то есть... ты покупаешь одну квартиру, у тебя строят другую, все. Ну, там дешевле, там кредитная программа лучше и так далее. И люди вполне разумные, с некоторыми из них, я вот, например, да, сидел в камере, образованная, все, говорю, что в этом, ну, слушай, там такая кредитная линия, там еще что-то. Я так думаю, ну, в этом районе невозможно находиться, это же инвестиция на всю жизнь. Uh-huh. Ну, почему-то это... говорят, а там, например, есть панельные дома, а тут из железобетон, ну и что? То есть... только тут такой железобетон, ну, во-первых, там реально очень некачественное строительство, во-вторых, ну, просто там районы действительно сейчас возводят массовые, реально гетто, уже прямо сейчас там гетто. Я ездил, снимал, то есть там уже сейчас множество заброшенных автомобилей стоит, там не до конца вообще доделывают дворы, то есть может там провода торчать из земли, там люки открыты, еще что-то уже при сдаче. Это покупают почему-то, потому что, слушайте, тут центр, тут, короче, внутри города, а тут вот, знаете, там еще что-то. Ну, то есть почему-то спрос на это имеется, плюс некомпетентность, плюс еще все проектировщики, градостроители, у нас нету нормальных школ урбанистики, тех, кого наберут на работу разрабатывать генеральные планы, это заслуженные архитекторы, которые еще при Советском Союзе много лет отработали,
uh-huh.
И у них вообще нет никакого понимания, у них закостенелое все, то есть я мне рассказывал один человек, он учился на архитектурном,
uh-huh.
И ему дали нарисовать пешеходное пространство во дворе, и он исследовал, короче, пешеходный трафик, все, и сделал очень удобно для жителей именно дорожки там, где будут ходить, выделил зону отдельно для детей, отдельно там для правильного места расположил там спортплощадку, чтобы она никому не мешала, еще что-то, сделал зональность. Архитектор такой, который его обучал, такой говорит, это ерунда, все, видишь, как вот у меня на чертеже, А у него на чертеже такие... Ну, короче, наверное, чертеже с высоты спутника выглядит красиво. Там
квадраты.
Циркуль, вот эти круговые дороги. Да. Там ровные углы какие-то. Он говорит, вот так вот надо. Это ерунда полная. То, что все покроется потом народными тропами, и никто этими дорожками пользоваться не будет, и будет выглядеть это просто как декорация к фильму.
Угу.
Это не думается. То есть, ну, настолько вот глубоко это сидит. Красота... Ну, потому что другие чиновники придут, они посмотрят на макет, им понравится.
Угу.
Вот и все. Но никто не живет над уровнем неба, как бы нет таких людей.
Да, очень важно, как оно смотрится с улицы, с уровня человеческих глаз, а не со спутника или на макете. И это два абсолютно разных мира. Ты абсолютно прав, и интересно зимой наблюдать или смотреть, как люди вытаптывают себе дорожки.
Да.
По которым они ходят, по которым им на самом деле удобно.
Это бёрдшит, да, птичье дерьмо. Это как раз понятие в архитектуре, что с птицам хорошо видно, но это дерьмо полное. То есть всегда хорошие жилые комплексы фотографий на уровне земли,
ага.
А плохие жилые комплексы да, с вертолета, все, как это выглядит. Ну, то есть мелочи там не увидеть, конечно же.
Угу.
Ну, вот если птица летит, хорошо, но люди-то не птицы.
Да,
бёрдшит. Вот, люди как бы не люди, они ходят на двух ногах. И у них зона комфорта, это вот как раз видимость глаза человека, вот примерно все. Ну, то есть 1.80 м, вот там должно быть все хорошо.
Меня интересует, меня всегда интересовали генеральные планы, и я хочу поделиться моим наблюдением относительно того, насколько вообще понятие генерального плана отличается в Штатах, допустим, и в постсоветских странах, России, Беларуси, Украины. И ты поправь меня, если я что-то недопонимаю, но здесь генеральный план, он называется General Plan, и он, правильно его называть не генеральный, а общий, потому что General в английском языке, это помимо генерального, это еще и общий. И понятие, в которое они вкладывают в General Plan здесь, это как раз именно общий план. Интересно, что... Если ты почитаешь General Plan Окленда или Сан-Франциско или других городов в Америке, ты почти не найдешь рисунков или карт. Почти полностью он состоит из текста. Генеральные планы, они описывают очень общие принципы, по которым будет развиваться город, и даже не пытаются вдаваться в подробности о том, какого размера, где, в каком месте будет построен дом, где там будет находиться детский садик, где будет находиться общественная остановка. Этим всем General Plan не занимается. General Plan пишет, что мы хотим построить город, этот район будет застроен с целью более-менее рекреационной, этот район будет застроен с целью расположить с комфортом примерно 5000 человек, вот это будет приоритетное направление, где мы будем максимизировать плотность населения. Мы планируем для этих целей здесь разместить, скажем, там 5 автобусных линий и впоследствии, может быть, подготовить под одну трамвайную линию. Также в этом районе мы сделаем упор на, там, допустим, малоиндустриальное там пространство, чтобы было возможности не только офисы застраивать в городе, но чтобы были там какие-то более складские помещения, авторемонтные мастерские и такие-такие, условно говоря, да. Но никто не рисует, где будет проходить дорога, где будут участки отданы под дома, как в советских планах рисуют. Здесь будет дорога, здесь будет дом, в этом доме будет столько-то квартир и там, не знаю, столько-то подъездов, понимаешь? И мне кажется, это очень важно понимать эти отличия. Почему? Потому что мы, мне кажется, на постсоветском пространстве тратим очень много времени и сил на то, чтобы продумать все вот эти детали, а продумать их невозможно. И очень часто эти детали рисуют от балды вот такие вот архитекторы, которые, как советской школы, которые рассказывал ты. Но при этом, как только они это сделали, они придумали эти решения, вступает в силу такой фактор, как в постсоветских странах Генеральный план предполагает генеральный. Это значит, что он главный план. То есть мелочи, которые продумать было невозможно на стадии разработки этого плана, становятся главными. И теперь, даже если мы начали застраивать или там более детально продумывать конкретную точку застройки, и уже становится очевидно, что, может быть, здесь остановка больше не нужна, и что переход нужно сделать там, или еще что-то, это уже поменять никто не может, потому что говорят, ну, этот главный план уже принят, он согласован, люди якобы принимали там участие в слушаниях, мы это поменять больше не можем, потому что он принят. И строят вот эти вот ошибки, которые были заложены. Понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю. Я вижу разницу просто между рыночной и плановой экономикой. Очень сильно. И это вот заложилось в советское время. Я еще могу более того сказать, что генпланы большинства белорусских городов, именно графическая версия, это засекреченная информация. Действительно. Вроде по закону должны, но... И не должны, и, короче, многое часть плана секретная вообще. И было такое, что когда в Речесы они, ну, решили просто, когда воевал там против застройки одного сквера, получается, они решили просто, типа, людям, ну, они думали, что все дурные, просто карту повесить, показать какую-то красивую карту там.
Ага.
Вот, ну, это был генплан. Вот здесь вот должно, видите, здесь красненьким нарисовано, здесь жилая застройка. Никакого вот здесь вот сквера как бы не предусматривалось, что там вы создали, еще что-то. А я только подхожу генплан сфоткать, а мне самому интересно, я картами увлекаюсь в жизни. Самому интересно, что они вот думают о развитии, почему людям не показывают этот план. Люди вообще не понимают, брать тут недвижимость, не брать, будут сносить они тут дом или нет вообще. Она, я начинаю фоткать, она просто выдергивает эту карту вот со стола и говорит, это секретная информация, нельзя. Говорю, почему там Гомель, Минск выкладывают? Нет-нет-нет, у нас такого постановления нет. Поэтому настолько все плохо, что жители даже не знают. Он говорит, читайте на местной газете. В местной газете просто главный архитектор разговаривает на какие-то общие вопросы. Там даже вот нету, как у вас, да, текстового какого-то там планов еще вообще ни о чем. И, ну, генпланы — это очень большая проблема. У нас сейчас, по крайней мере, идет борьба за их раскрываемость. И хотя бы так. Ну, старая градостроительная школа, я считаю, это тоже проблемно. А есть еще, помимо генплана, там в основном между улицами кварталы просто закрашиваются цветом каким-то. Какое-то должно быть назначение.
Ага.
То есть смешанные застройки, эти генпланы, советская школа
вообще не,
вообще не учитывает.
А при этом смешанная застройка — это основа хорошо функционирующего города, как мы обсуждали, то есть в городе в шаговой доступности у людей должна быть возможность, то есть должны быть находиться объекты и жилые, и объекты, человек должен пешком мочь дойти в хорошем городе до места, где ему можно постричься, где можно купить продуктов, где можно сходить в ресторан, где можно прийти к нотариусу, где можно прийти даже на свою работу, либо дойти пешком, либо доехать 2-3 остановки на общественном транспорте. И если именно офисное пространство и рестораны, и коммерческие, и нежилые, все эти помещения, они между собой смешаны, как раз вот эта вот смешанная застройка, тогда и создаются условия, в которых в городе становится комфортно жить. А да, ты совершенно прав, что в этих устарелых стандартах у них просто физически нету такого понятия, что давайте мы здесь разрешим и дом, и ресторан. Как это вообще можно такое? Должно быть отдельно.
Более того, есть детальные планы.
Что-что?
Есть еще и детальные планы, то есть там, где вообще все расписано. То есть это тоже отдельная тема. Есть много норм, снипов, которые не позволяют нормально ставить дома, то есть инсоляция. Железная дорога с огромным разбегом делается всегда. Это уже рельсовый скоростной транспорт внутри города убивает, в принципе. То есть жилая застройка почему-то должна быть всегда далеко от железной дороги.
Ага.
И важно, что можно сделать щитовые, звуковые щиты и что-то еще. Поэтому все идеи городских электричек очень часто ломаются в постсоветских городах. Хотя в городах Европы электричками делают наземное метро без проблем и все.
Да, я с тобой полностью согласен. Что хотел сказать еще про секретность. Это вообще, конечно, ну, очень сложно вообще в Беларуси сейчас не возмущаться, но для человека, который, скажем так, с Беларуси не знаком, если мы абстрагируемся, вообще общество, в котором от людей скрывают и позволяют себе засекретить информацию о том, что будет построено в этом месте, это предел возмущения. То есть люди не только не имеют возможности повлиять на то, что будет происходить с их окружающей городской средой, они не могут даже узнать о том, что там будет, может быть. И к тому времени, как они узнают, что там может быть, они узнают об этом только когда оно уже построено, и людей просто ставят перед фактом. Никто не спрашивает, нужно вам, не нужно, в таком виде, не в таком виде. Людей просто ставят перед фактом, когда это уже, по сути дела, построено. Это возмутительно. Опять-таки, это все сводится к тоталитарным обществам и демократическим обществам. Демократия – это система, в которой людям есть возможность принимать участие в решениях, которые изменят их жизнь, которые отразятся на их каждодневных, повседневных, бытовых факторах. Так вот, общество, которое демократическое, в нем, в принципе, не может быть таких секретов. Поэтому я думаю, что смотреть в будущее, особенно в Беларуси, почему, помимо объективных причин, почему мы хотим изменить правительство в Беларуси? Я думаю, что большинство населения Беларуси сейчас хотело бы его изменить. Помимо объективных причин того, что нужно убирать засидевшихся, проворовавшихся правителей, как только их уберут, то и как только начнет общая, в целом демократизация начнется общества, как только люди, такие как ты, получат доступ к информации, которая сейчас засекречена, люди, которые этим интересуются, как только они начнут этим всем заниматься и узнавать больше, у них появится возможность вести этот диалог с остальными, с большим количеством людей, на чьих жизнях это на самом деле отразится, и они тогда смогут принимать гораздо глубокое участие в принятии этих решений. И тогда вот этих вот совковых архитекторов, которые рисуют дорожки под прямым углом, без понятия о том, как там люди будут жить, их просто не будет. У них просто заберут возможность это делать или скажут, слушай, ты больше не будешь принимать это решение. Мне не нравится, людям не нравятся районы, которые ты построил. Мы не хотим жить в 22-этажных домах. Мы хотим жить в застройке, которая будет иметь нормальную этажность, которая будет иметь нормальные принципы планирования застройки, в которых нам будет удобно и приятно жить. То есть, опять-таки, урбанизация и демократия, вернее, урбанистика и развитие хороших городских пространств и демократия – это просто два очень взаимосвязанных процесса. Поэтому я считаю, что время засекреченных генпланов уйдет, как только будет лишен, наконец, власти Лукашенко, которую он сейчас незаконно удерживает. И я думаю, что в Беларуси будут очень существенные изменения именно в плане городской застройки без Лукашенко.
Да.
Я хочу тебе еще рассказать про то, как вообще, как устроено, как обстоят дела с секретностью здесь. Здесь есть такое понятие, как public information request, то есть информация, к которой каждый человек должен иметь максимальный доступ. По сути дела, сводится все к тому, что все проекты, в которых используются деньги налогоплательщиков, они все не могут быть засекречены. То есть, если на новый сквер будут потрачены деньги налогоплательщиков, либо если отдали какое-то общественное пространство, отдали под частную застройку, либо там продали, или разрешили строительство, любой общественный ресурс, если в этом проекте задействован, то общественность имеет право подать так называемый sunshine request. Периодически мне по моей работе приходится на них отвечать. То есть, условно говоря, мне может прийти в офис заявка на sunshine request, в котором я буду обязан все митинги, которые у нас проводились, в которых обсуждалась вот эта вот конкретная тема, все имейлы, которыми мы обменивались, все чертежи, все планы, все, что было связано с какой-то вот конкретным запросом. То есть, давай приведем пример. Придет запрос на то, как будет регулироваться парковка на улице, которая перед будущей станцией метро, которую строят в Сан-Франциско, там, Чайна-тауне. Строят станцию метро, перед ней, в связи с тем, что там теперь метро, поменяется парковка. Какое-то количество парковочных мест уберут, добавят места для посадки и высадки пассажиров, добавят, наверное, какие-то места для погрузки и разгрузки грузов и прочее, прочее. То есть мне может прийти имейл, в котором будет написано: «Я хочу получить всю информацию о всех встречах, кто участвовал, какие решения были приняты, когда, кем, кто назначен ответственным, сколько, какие были имейлы между этими людьми отправлены». Все они становятся достоянием общественности. И мы, я обязан в течение 10 дней отложить работу, которую я, чем все проекты, которыми я занимаюсь, поставить на паузу, забить в поисковике, во всех поисковиках мне доступных, все вот эти вот слова, которые могут быть связаны с этим проектом, отправить им 150 имейлов, в которых мы обсуждаем этот вопрос и все наши записи в этих митингах. То есть это закон. Если я этого не сделаю, они могут подать жалобу в специальный комитет, и этот комитет, он имеет, он, по сути дела, обладает полномочиями чуть ли не суда. То есть они могут посмотреть и сказать, это разумный запрос или нет. И 99% всех запросов они считают разумными. И человек, который подает такую заявку, он не обязан объяснять, зачем она ему нужна, что он с этой информацией будет делать, как ее он будет использовать. У нас были заявки, в которых написано: «Я хочу получить информацию о том, сколько денег налогоплательщиков было потрачено в рамках всех командировок за последние 10 лет, которые сотрудники Сан-Франциско транспортного агентства совершали». То есть поехал ты на конференцию в Детройт, если тебе компания оплатила перелеты, отели и питание, то эти данные, они где-то записаны. Так вот, эти данные за последние 10 лет человек взял и попросил. То есть подготовить такой репорт — это сотни, наверное, человека часов для того, чтобы его подготовить. Найти все вот эти вот записи, их скомпоновать и человеку этого отдать. Что он будет делать с этой информацией? Абсолютно не наше дело. Насколько сложно собрать эту информацию, абсолютно не является фактором для того, чтобы можно было сказать, что я эту информацию не хочу собирать. Если эта информация есть, и если она может быть собрана, она обязана быть, должна быть передана абсолютно бесплатно по первому требованию любого человека, который налогоплательщик. Они имеют право знать. Все зарплаты всех чиновников, все, кто получает государственные деньги из налогоплательщиков, от уборщицы на станции метро, заканчивая главным генеральным прокурором Калифорнии, всех этих людей, все зарплаты — это полностью общественно доступная информация. Сколько им начислило государство, все это ты можешь зайти, если ты знаешь мое имя, фамилию, зайти просто на веб-сайт, набрать мое имя, фамилию, и тебе покажет, в каких годах мне платили, из какого фонда мне платили зарплату из денег налогоплательщиков. То есть я считаю, что такая прозрачность, она очень-очень-очень сильно мотивирует любые правительственные организации, и любые коррупционные схемы в таких условиях практически невозможно создавать, понимаешь? То есть каких-то левых там о том, как и кому, на каких условиях ЧИЖу был передан участок, на котором он построил это уродливое здание в центре Минска. Если бы существовала система, при которой все это можно отследить, все имейлы, все официальные обсуждения, все принятия решений, если бы все это можно было обсудить, этого бы никогда не произошло. Понимаешь? ЧИЖ бы никогда не получил этот участок. Mm-hmm. А когда есть возможность делать засекреченные генеральные планы, тогда это просто непаханное поле для процветающей коррупции и обмана. И тогда вот эти вот градостроительные ошибки — это не ошибки, это то, что выгодно сейчас делать власти, что приносит им, дает возможность им обогащаться, при этом абсолютно не нести ответственность за последствия, которые они таким образом делают. И эти последствия с нами останутся на десятки лет. С этим нужно будет иметь дело потом нашим детям и нашим внукам. Что делать с этими мопедовскими 20-этажными гетто, как ты говоришь потом, абсолютно непонятно, потому что жить в них нормальным людям невозможно, они станут рассадниками преступности, поддерживать их в нормальном состоянии будет невозможно, потому что они не будут ни какой-то нормальной основой для налога на недвижимость, не будут собой представлять, ни аренду нормальную там собирать будет невозможно, и поддерживать эти дома в рабочем, в жилом состоянии будет практически невозможно. И их просто будут взрывать, так как взрывали здесь, в Сент-Луисе, в многих других городах, все вот эти вот дома, которые строили для многоэтажные дома, проекты такие, их просто потом сносили.
Да. Смотри, я просто хочу для контраста рассказать, как ситуация, где я боролся с одним домом на набережной на Днепропетровске. Произошла, как началась история. Произошла авария. Почему-то дом, короче, стоял двором, именно дворовыми дверями, да, подъездами к дороге. Не вовнутрь двора, да. Там поставили детскую площадку. Произошла авария, столкнулись мотоцикл и автомобиль. Погиб мотоциклист. И осколки от автомобиля, ну, и мотоцикла разлетелись даже на детскую площадку. Слава богу, никого из детей там не было. И рядом как раз был чудесный такой небольшой скверик, который между застройкой трех домов. И там даже мало архитектурные формы были, дети там часто гуляли, небольшое футбольное поле, ну, такое своеобразное. И жители подали заявление, почему не перенести детскую площадку туда. Вот, и им сделали отписку, сказали, что это не является территорией жилой застройки, что-то все, короче, ну, придумали какие-то отписки. И через месяц люди увидели, как там ведут работы по геодезии. Чего бы это. Оказывается, заново запрос, почему работы по геодезии, а там, оказывается, уже есть проект, уже есть смета, уже есть сроки, когда там будет стоять двухподъездный 11-этажный дом. Вот он там очень некрасивый, просто даже вырывается из застройки именно советских многоэтажек, они там очень красиво достаточно расставлены, чтобы не говорили. Получается, жители в шоке. Как так? Начали поднимать шум, почему никто ничего не делал, все. И просто на 1 января на выходной они поставили, уже когда жители подняли шум, паспорт объекта с чертежом там был нарисован. Ну, такой очень условный. Я увидел, когда я вообще не был в курсе, я пошел с местными жителями сразу же разговаривать. Они говорят, да мы давно воюем, все остальное. Я начинаю узнавать, когда слушание. То есть я понимал, что в течение там месяца-двух должны идти слушания, как бы, да. А они так сделают все секретно, чтобы до слушания не оставалось недели, чтобы люди не успели организоваться, дать хоть какой-то отпор, хоть дать шум. Они привыкли вообще в моем городе во время слушаний попить чай при пустых трибунах и жать друг другу руку и уйти. Я звоню в организации. А, вначале было так, что я спрашиваю, где слушание, где это. А написано на баннере, слушание, информация о слушании расположена на таком сайте. На таком сайте ничего нет. То есть я начинаю звонить на номера этих сайтов. Они все друг на друга перекидывают. Вот я узнал, когда эти слушания. Вот. Потом другим людям они сказали в другое время, когда слушание. В итоге мы собрали команду из нескольких человек и пошли прямо на контору узнавать, где, когда слушание. Сказали точную дату. От жителей центрального микрорайона города, где живет много тысяч людей, а то, что это набережная города, и там прогуливается весь город, то есть это вообще, это все скрывалось. Они говорят так шепотом, ну, тогда-то, тогда-то. И я просто беру принтер и распечатываю листовки вот такого-то, такого-то пройду слушание по застройке дома. Вот на этой лужайке будет застроен дом, и 10 фактов, почему это плохо. И будьте равнодушны. Вот всем приходите. Я ночью расклеил весь район и приезжающие этими листовками. На следующий день я узнал, что коммунальщики либо срывают, либо наклеивают свои, где указано другое время. При том, что я звоню в фирму, которая вот у нас есть какой-то гибрид, управление капитального строительства. Они не застройщики, не город, они какие-то непонятные посредники, которые ничем не занимаются, кроме как успокаиванием населения, то есть обманом, да? Вообще не понимаю, чем они занимаются. Я понимаю, ну, неважно. Просто они говорят, да нет, на то же самое время. Фактически, я говорю, а кто расклеивает объявление? Да нет, это просто, наверное, неравнодушные граждане не так поняли. То есть уже отсеивают людей. Я создал чат, я создал резонанс, везде написал все городские группы, еще что-то. А половина людей вообще потом взял, я не знаю, подговорили, не подговорили, администратор местного паблика сделал, вы за дом или против в городском этом. Хотя района, то есть там 99% было бы против. Короче, я даже по знакомым посмотрел голосом.
Так вопрос сам себе некорректно. Ставить вы за или против дома. Это не вопрос, который можно ответить голосовалкой на сайте. Это должно быть общественное слушание, да, которое собираются все, у которых есть возможность высказаться. Если они за, то почему? Если они нет, то почему? И в какой форме они будут за этот проект, если понимаешь, если он будет изменен? То есть это не вопрос, который нельзя просто повесить такую голосовалку и сказать, вот смотрите, 50% проголосовало за, значит все нормально.
Да, это просто было сделано, чтобы потом они в СМИ опирались за голосовалки в соцсетях. Хотя вообще, что к чему? Почему большинство проголосовавших за этот дом были с гетеризированного района на краю города, которые, возможно, хотели обновить жилье, куда-то переехать в центр, да, и выгодно, что сейчас можно обновить жилье и поселиться в центре. То есть, ну, как-то так. И там еще много было уже заинтересованных. То есть, самое было интересное, что когда все-таки мы собрали большую группу на слушание, мы делали много петиций, еще что-то, они отвечали, что все утверждено, там, что все это, обратитесь в Гомель, там, мы уже споймали их за нарушение их же собственных этих дурацких СНИПов, ГОСТов. То есть там инсоляция, там все вообще, все нарушено. Они все перекидывали вообще все равно друг на друга. И, короче, была вот эта война за листовки, все равно пришло много людей. Они рассадили своих родственников. Глава мэра и все остальные. И клиентов будущих. То есть уже были известны люди, которые собираются купить там квартиры. Они начинали, короче, типа в свою дудку играть. Самое интересное, что вообще эти слушания законом никак... самая фишка, можно выплеснуть свой негатив, но от этого ничего не изменится. Это слушание тоже фейк. Но они боятся того, что люди придут тоже. Я затормозил эту стройку на год. Ну, не только я. То есть мы физических 500-600 подписей тогда еще президенту, да, собрали. Потому что я сам ненавидел как бы президента, но я знал, что чиновники-то боятся. Потому что иногда он перед выборами любит показательную порку какую-нибудь устроить. И вот они все это знают. И мы собрали все подписи. Даже телевидение приезжало, все. Ну, фишка в том, что настолько я убедился в их профессиональности врать, их профессиональности надменно показывать, что они все знают, а вы дураки, что настолько я убедился, что у них вообще ничего в жизни нет. То есть мне прямым текстом, там был главный архитектор города, я взял книжку Юрия Кишика «Архитектурная композиция». Говорю, фронтальная застройка не должна быть такой. Во всем, вы вообще живете в этом городе или нет? Еще. Она говорит, знаете... А в Минске, говорит, мопидовки, вот там 111-95, 20-этажный, 19-этажный, двухэтажных районов строят. И что? И жители живут? Я говорю, жители, я говорю, под бульдозер ложатся. Вы на это клонитесь или что? Знаете, это вкусовое дело, архитектура. Кому-то вот нравится то, кому-то нравится все. Я говорю, есть вкусовое дело в разных кондитерских. Вот кому-то нравится белый шоколад, черный. Я говорю, а вот дерьмо, говорю, извините. А вот, а чтобы конфетки отличить фекалии, это уже не надо быть экспертом. А у них уровень познания у чиновников. Я говорю, почему синий цвет, если в бежевом цвете вся застройка ярко-синий, темно-синий? Она говорит, как мне сказали архитекторы, вот у них есть высшее образование, а у вас нет. Знаю я, кстати, как там эти образования в советских странах. Вот. Что он рядом с рекой, а река синего цвета, и небо синего цвета. Я только сижу, думаю, ничего себе, как палитры для здания, оказывается, выбирают.
Да.
То есть, и я так узнал, оказывается, там норма озелененных территорий должно быть 60% во дворе с нормой паркуемых мест. У них почему-то решили сложить американскую норму сейчас в Беларуси паркующих мест, что очень плохо. Но это не совпадало, и они полгода не могли это уладить, построить. Вот сейчас, как только я с уголовным делом уехал из страны, как только все эти выборы, им стало вообще плевать на все, и они уже оградили весь этот сквер, забор, рубят деревья. Все. То есть проиграно. Но я на полгода-год их притормозил с людьми неравнодушными. То есть люди перезнакомили, и мне все говорили, а, вот занялся, все равно не добился. Я говорю, Во-первых, теперь не будет такого, что они строят, а потом все узнают. Они уже поняли, что жители Речиса, это не просто там, как раньше, что они могли вообще начать там мост какой-нибудь строить, не сказав, или что-нибудь в этом роде, что они хоть что-то, хоть какую-то видимость должны изобразить. Они должны уже бояться, а они реально боятся. Они все время боятся с какого-то бока по шапке получить. Поэтому я считаю, то есть мы сделали правильно, но вот насколько страшно и тяжело этим заниматься, и насколько... Это тоже личностные риски. Я работал на государственном предприятии в городе. Мэр меня, ну, этот председатель на меня смотрел с ненавистью. Просто я думаю, что выкинет он действительно меня как бы с работы. То есть это обычные вещи, которые просто обсуждаются жителями, которые просто по запросу делаются в обычных странах. Здесь надо какие-то правила чуть ли не войну местного уровня. То есть люди собирались и пикеты какие-то делать, и еще что-то, чтобы этим заниматься. То есть, ну, чтобы, как говорил один человек, который городами занимается в Беларуси, там, генпланы, ну, за раскрытие генпланов борется. Он говорит, то, что в Европе делается за один день, делается там за год, да, это я называю налог на автократию. То есть многие не понимают разницы между диктатурой и демократией. Что да вот, особенно люди, которые вот 90-е вспоминают себе переходный период, а вот лучше там больше кормили, здесь меньше кормили. Дело не в... и дело вообще не в еде. И, не... и все равно в демократии будут люди богаче. Но фишка в том, что ты не хозяин своей семьи. Все. Ну, неважно сколько. Могут даже в некоторых богатых странах людям там сотни тысяч долларов при рождении дают. Но эти страны диктаторские. И ты ничего не можешь сделать. Вроде ты и при деньгах, а реализовать себя не можешь. То есть это ненормально. Это ненормально жить в городе своем и иметь на него никаких прав.
Я тебе скажу, что я с тобой полностью согласен, и твои усилия были абсолютно не напрасными. Сам факт того, что просто один молодой человек может, или группа таких людей могут встать у них на пути, активизироваться, создать вокруг этого шум, привлечь к этому внимание, совершать преступления в условиях, когда на тебя все смотрят, становится гораздо-гораздо сложнее. Им приходится теперь тратить время и ресурсы на то, чтобы либо там листовки срывать, либо находить, нагонять каких-то людей на слушание. Это все нелегко, и это все делает возможность совершения преступления гораздо более хлопотным дельцем. Понимаешь?
Да.
Поэтому это то, что ты делаешь, это очень важно. С одной стороны, с другой стороны, это воспринимают и все просто как цветочки. Как только в Беларуси восстановится нормальная законная власть, как только будет страна лишена автократии, это как с кадом все спустится и на местные уровни тоже. И общая демократизация в целом страны так или иначе, неминуемо отразится и на местном уровне тоже. И общественный запрос на то, чтобы были такие активисты, как ты, он очень сильно возрастет. Людей таких, как ты, которым это не все равно, которые готовы посвятить время и усилия на то, чтобы сделать свой город лучше, таких людей будет больше, и это неминуемо приведет к тому, что городская среда неминуемо начнет тоже улучшаться для всего города в целом. То есть, скажем так, можешь это здание воспринимать как последний, скажем, наверное, проект, который реализован в Старой Беларуси, в Новой Беларуси. Таких проектов просто больше не будет.
Нет, они через полгода еще начали. Они решили реальный парк застроить. Здесь 11 многоэтажек поставить. Маленький город. И все. Там много места, очень много полей просто вот. Прям рядом с центром, да. И получилось, я немного им играл в дурачка с населением, мы посылали слабые петиции, они отписывались, на это обращали внимание. На самом деле, что казалось, что они настолько обалдели, что они не согласовали это с проектными институтами, с генеральным планом. А это уровень вообще преступления, то есть, ну, высокий, то есть генеральный план в Беларуси, вот, ну, все карты, все это очень как, законно. И они подбили это под будущую корректировку, которая не имеет сейчас законного статуса. И я вот юристам, которые мне помогли, мы говорили с проектным институтом, с старым советским проектным институтом, но есть там хорошие люди,
они это все равно восприняли, как это так. То есть там у них норма есть, что шаговая 15-минутная доступность, и должны быть зеленые зоны. Других нет. Все.
Ага.
И мы отправляем запрос, и они говорят, мы запрещаем, получается. Ну, с ними хорошо поговорили, и они речи испускают запрет строительства.
Ага.
Вот, и на вообще разработку детального плана еще чего-то. Что там было? Они ездят местным жителям, что-то доказывают, показывают большие бумажки. Потом они всем говорят, мы провели с местными жителями. Им главное скажут, что мы провели с местными жителями разговор.
Ага.
Неважно про то, что их там все посылали на три буквы, прогоняли, говорили, что вы тут вообще делаете.
Ага.
Они потом скажут, будто это типа население согласно, народ согласен. А они звонили в Минске, там телефоны разрывались, просили, что давайте. Вот. Но, по крайней мере, не знаю, как сейчас, после всего того, сколько там активистов съехало. Ну, возможно, застроят половину территории все равно.
Mm-hmm.
Но основная вот зона самого вот хорошего, качественного леса в Речице,
uh-huh.
и там братская могила вообще-то, я вообще не понимаю, что к чему. Это вообще территория бывшего туберкулезного диспансера. Вот. То есть там вообще непонятно, что и кладбище было военное там, и все. Они оставят, ну, то есть, и это такой немножко лоббизм, вот, это, то есть, натравливает и с помощью одних людей, то есть, это есть там и компетентные, я думаю, в Минске, да, в там институте проектирования люди, есть некомпетентные, но ты с помощью одного элемента системы, получается, нужный элемент системы останавливаешь,
угу.
это очень интересно.
Да.
Я брал интервью, но не вышла статья, к сожалению. Вот там зашелся в делах. Я знаю человека, который в моем родном городе 4 года в Советском Союзе за пешеходный переход сражался.
Uh-huh.
И он отравливал, например, КПСС,
uh-huh.
писал письма, объяснял с своей точки зрения на местное управление. Местному uh-huh. управлению на другое. И выгодно. Даже Горбачеву писал. И сражался так, поднимал всех сообщества ветеранов и еще что-то. И в итоге переход появился. Вот самый важный переход в городе, действительно, самый трафик. Раньше там его не было. Не говорили, а можно за километр обойти, да?
Uh-huh.
И там доходило до такого, что действительно и какие-то угрозы, еще что-то. И он ездил там, то есть там как-то в документах чудесным образом сокращалась длина улицы,
uh-huh.
чтобы типа по нормам не поставить переход, что-то такого, поставить несколько знаков, переход. Но они настолько вот сопротивляются инициативам граждан, что они угу. даже шли, писали документы, подделывали все, лишь бы не ставить переход. В итоге его из перипетии даже сняли местное руководство, поставили другой, и переход появился. Потому что писался и Горбачеву, и Валентине Терешковой, и там всем, кому возможно. И он угу. ну, действительно поднял войну на такой уровень. Появился переход. И я ему благодарен. Я считаю, что город стал очень удобнее с этим переходом. Ради одного перехода столько лет. Самое интересное, когда он сражался за светофор на этом переходе при Лукашенко, ему ушло чуть больше времени, чем даже в Советском Союзе. То есть, чтобы вы понимали, насколько ужасная автократия в Беларуси.
Слушай, позитивное, мне кажется, достаточно у нас окончание. Я думаю, на этой ноте можно поставить запятую. Потому что для меня тема урбанистики очень интересна. Я думаю, что мы с тобой еще будем это обсуждать. Или отдельные такие выпуски сделаем, или, может быть, в рамках других наших с тобой обсуждений. Потому что я хочу еще очень записать с тобой выпуск про твое вовлечение в протестное движение в Беларуси. Поэтому у нас еще тем полно. На этой оптимистичной ноте я хочу, прежде чем закончить, поблагодарить всех наших слушателей за то, что вы продолжаете нас слушать, продолжаете нас поддерживать. Люди вступают в группы, которые у нас есть в ВКонтакте. Я недавно сделал группу в Телеграме. Можете вступать туда тоже. Группа открытая.
Yeah.
И я туда приглашать буду также людей, с которыми мы записываем это шоу. Если у вас есть вопросы, комментарии, предложения, наблюдения, пожалуйста, делитесь. Я всегда очень рад получать от вас фидбэк. А можете не писать ничего, просто слушайте, просто... Благодарен людям, которые распространяют, которые постят на своей стене в социальных сетях каждый раз, когда у нас выходит шоу. Это очень приятно. Естественно, хочу поблагодарить наших патронов, людей, которые поддерживают нас на Патреоне. Это сервис, который позволяет вам подписаться на нас на любую сумму от доллара и выше. И, естественно, это очень сильно мотивирует, когда люди на нас подписываются и дают нам деньги, хотя могли бы и не давать, а им вот хочется поддержать нас таким образом. Это очень приятно. В благодарность за это мы очень часто записываем после шоу. К этому выпуску после шоу, наверное, не будет. Хочу, чтобы... Мне кажется, что этот выпуск получился таким, что его будет интересно послушать всем. И это информация, которая, мне кажется, не стоит ставить за paywall. Но у нас будут новые шоу с хорошим, интересным после шоу, где мы обычно обсуждаем какие-то личные темы, иногда связанные с основным шоу, иногда не связанные. Попробуйте, послушайте, можете подписаться на $1, послушайте и получите доступ ко всем нашим после шоу. Можете всех послушать, и если после этого захотите, можете подписаться обратно. Мы не обидимся. В любом случае, всем спасибо. Спасибо тебе, Даник.
Yeah.
И до новых встреч на Садовой 36.